Здравствуйте. Ну что, мы в 1951 году. Фелман позже пишет: Поллок попросил меня написать музыку к своему, к фильму о нем. Поверить ли Фелдману? Ему 25. Он уже совершил свое открытие, но о нем знает только Джон Кейдж. А Поллок только что назван журналом Life самым великим из живущих композиторов. Там, конечно, есть знак вопроса «Is he?», но всем понятно, что так, наверное, оно и есть. Скорее поверим биографу Кейджа. Поллок, точнее, жена Поллока, в поисках чего-то американского для фильма обратилась к Кейджу, ровеснику и другу Поллока. А он уже перепоручил молодому коллеге и другу, с которым только что познакомился, но сотворчество с которым уже дало потрясающие плоды, а именно метод случайных действий, который вот-вот сформируется. Но вот вопрос, что делает музыка здесь, рядом с Поллоком и его action painting, правда, против этого термина возражали и Фелдман, и многие исследователи. Скорее можно представить, что она работает так, тут я согласна с критиками, как хореография Мерси Каннингема рядом с музыкой того же Кейджа. Они существуют рядом, но как бы параллельно. Они, не дай бог, не иллюстрируют друг друга. О Поллоке вообще речь не идет, но музыка Фелдмана эту задачу перед собой не ставит. Первые слова, с которых мы начинаем, это тот самый путь к свободному, случайному действию, который пришел в голову, в общем-то, Фелдману. Вместо пяти линеек располагать свои ноты почти как художник на листе, свободно. И это дало толчок к тому, что через пару лет обрело законы, правила, метод выбрасывания монет, определение случайных звуков, тысячу разных способов. Это был краткий период для Фелдмана, но для Кейджа он стал надолго действительно методом. Вот что произошло, мы вернемся еще к фильму, вот что произошло в тот момент, когда свершилась эта революция, эта катастрофа. Обнаружился звук, который не носил никаких наследственных родимых пятен, который не был связан с историей музыки. Абсолютно новый, свежий, голенький, модернистский звук. И это было главное для Кейджа, а вот для Фелдмана очень скоро стало невозможным. Почему? Потому что это означало свободу, как он дальше писал, не только для звуков, но для исполнителей. А исполнитель, которому была дана свобода работать, например, с тремя звуками, исполнял вместо шепота толпы в храме, как тут цитируют, Янки Дудл. И ничего нельзя было с этим делать. Фелдман быстро вернулся к нотированной музыке. В 51 году он, уже открыв свою ненотированную, табличную, вернее, не традиционную нотацию, все-таки пишет для Поллока пьесу для двух виолончелей, не знаю, почему там указан только один исполнитель, в нотации традиционной. Это знаменитое высказывание Фелдмана про то, как оба отнеслись к музыке случая. Действительно, Фелдману хватило 3 лет, чтобы уйти от этого риска, а Кейдж остался с этим методом надолго. Так вот, мы возвращаемся к фильму. Action Painting, с которым не согласен был Фелдман и не согласен, Алекс Росс. Фелдман с точки зрения, что мы видим со словом «свободный» гораздо более сложные отношения. Можно привести какого-нибудь ученого, как Ричард Тарускин, который говорит, что и у Кейджа никакой свободы на самом деле не было. Это были строжайшие расчеты, строжайшие методы, строжайшие таблицы, по которым рассчитывались его случайные композиции. Все, что мы сейчас смотрим, происходило в Нью-Йорке на рубеже 40-х-50-х. И этот момент, его как-то нужно пережить, чтобы в том числе понять, что делает музыка в этом фильме. Это момент, когда совершаются события, о которых в своих воспоминаниях и в этой статье, и в статье, которая одноименное название сборника «Передай привет 8-й улице», Фелдман вспоминает как о золотой паре, о моменте, когда все было возможно. Я попробую сейчас вот к этому моменту подойти с другой стороны, из более близкого прошлого, близкого к нам, из 87-го года, когда Фелдман не стало. Сначала закончим эту цитату замечательную про тот краткий миг, когда все было возможно, потому что никто не знал, что такое искусство. Так вот, в 87-м году был сделан большой фильм о Джексоне Поллоке, документальный фильм, но уже без музыки Фелдмана. И, по-моему, сравнение, если, конечно, откроете этот фильм сейчас, или нам нужно выйти из...
My feeling is that new needs need new techniques, and the modern artist has found new ways and new means of making his statement. It seems to me that the modern painter cannot express this age, the airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms of the Renaissance or of any other past culture. Each age finds its own technique.
Почувствуйте разницу. Аарон Копланд, старейшина американской музыки, ему вот момент 87, как веку. И этот, эта музыка, достойнейшая, но уже 50-летней давности, 40-летней давности, понадобилась создателям фильма, которым, подозреваю, было в 87-м также трудно перенести вот этот жесткий, ершистый, непричесанный модернизм Фелдмана, как слушателям 50-х, может быть, даже труднее. Если посмотреть этот фильм, его можно легко найти, как и я нашла, особенно финал характерен, а, пожалуй, и не только финал, там несколько раз возникает картина Поллока под вот эту прекрасную, величавую картину американских прерий. Я очень люблю «Весну в Апалачах» Копланда, но, повторяю, почувствуйте разницу. Этот сюжет тоже нас заставляет говорить о том, как визуальное сочетается с аудиальным. И здесь мы не будем залезать в длинный, долгий вопрос отношения музыки и живописи, я только отмечу то, что по поводу Фелдмана мы не можем не говорить о живописи. Сам Фелдман постоянно говорит о живописи и художниках. Все, что мы знаем о 50-х, это вечно вот эти беседы, этот кедр, эти Поллок, Ротко, Гастон, и это постоянная ткань жизни. А дальше у Фелдмана, как у прекрасного рассказчика и эссеиста, множество выходов на живопись, обсуждений ее, сравнений, попыток определиться, как композитору в отношении живописи. Ну, пожалуйста. У него было много друзей художников. Но что дальше? Вот тут проблема в том, что музыка, естественно, никогда не может быть аналогом живописи. Это банальность, тем не менее, пытаюсь ее повторить, потому что слишком часто мы знаем критики, публика, педагоги, искусствоведы и музыковеды стараются их друг с другом соединить, спарить в упряжку. И вот это действие иногда вполне логичное в картинках с выставки Мусоргского, иногда предложенное критиком, но уместное, как, ну не знаю, в импрессионизме Дебюсси. Хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что там столько же поэтического символизма, сколько живописного импрессионизма. Но где и как вот наткнуть палец, где именно находится это визуальное внутри музыкальной композиции, начинаются проблемы. В том, что нам не надо искать у Фельдмана сюжетов, то, что даже живопись, на которую он ориентируется, не фигуративная, не нарративная, это понятно. Но если вы захотите найти черты, например, Филиппа Гастона в пьесе ему посвященной, или черты того же Марка Ротко, будет проблема, потому что Гастон, пьеса, посвященная ему, также похож у Фельдмана, скажем, на струнный квартет или на де Кунинга, они больше похожи между собой, чем на другую музыку или на пьесы самого Фельдмана более раннего периода. Следовательно, дело отнюдь не в том, что он пытался их конкретный стиль, их конкретную картину перенести в свою партитуру. Бывают и обманы, например, когда Фельдман начинает пьесу, посвященную Филиппу Гастону, с монограммы Джона Кейджа, потому что они с Кейджем когда-то рассматривали эту картину, и он вспоминает этот момент. Я только что познакомился с Джоном Кейджем, он привел меня на выставку «50-й год, Музей современного искусства». Абсолютно невероятный вечер. И я помню, как впервые увидел картину Гастона. Итак, как же тогда повлияла живопись на Фельдмана, если вообще повлияла? Даже в технике здесь нельзя искать прямых аналогий. Пятен, линий, ритма. Есть более тонкие и более глубокие, более основные вещи. Например, вещественность материала. Например, такие характеристики в живописи Ротко, как отказ от символизма, как упрощение жеста, как избегание контраста, как огромный масштаб сочинений. У Фельдмана это начинается после капеллы Ротко в 70-х, 80-х. И это чисто физический, вот этот direct контакт с материалом, о котором упоминает Поллок, вещественный, осязаемый, почти материальный. Это отношение Фельдмана к своему материалу, к звукам. Среди многих восхитительных афоризмов, которые можно найти на полях его эссе, мы обнаруживаем отношение к звукам как к человеческим существам, рядом с которыми он живет и которым по-дружески предлагает зайти на свои нотные страницы. И, конечно, вот это отношение никак не может быть вымещено методом случайных действий. Он знает эти звуки лично, а некоторых, к сожалению, еще не встречал и описывает их заранее в надежде, что когда-нибудь эта встреча состоится. Мягкую атаку тромбона в сочетании и так далее. Вот этот слух на звуки – это одна из самых мощных аналогий отношению живописцев Нью-Йоркской школы с краской. то, что критики стараются объяснить, как красочность не подойдет по-русски. Paintness of the paint. Красковость. Вот то погружение в то, как она льется, брызгает, течет, как она ложится на холст, как она морщинится, когда она замирает. Вот то отношение, которое мы видим у Фелдмана к своему материалу, к звуку. Это раз. Другим общим самым отношением общей категории будет, конечно, статика, которую Фелдман, как он всюду говорит, обнаружил в живописи. Это отсутствие начала и конца. Помните, Поллок упоминает об этом? No beginning, no end. Это, повторю, вот этот, эта вещественность. И структура, в которой как бы нет развития, но есть вечное как бы повторение, варьированное, но чуть-чуть не такое, как изменяется взгляд на картину, как изменяется падающий на нее свет. Надо сказать, Фелдман ясно про это никогда не выражается. Никакой философии про художественную не будет неправильно. Сочинение композиции в духе художников. Так сложным оборотом нужно перевести painterly composition. Но вот это существование между временем и пространством, где-то не пространством картины и поверхностью, но между этими искусствами. Это, наверное, самое точное, что мы от него можем услышать. А теперь кротко. То, что я говорю про Фелдмана здесь, в основном относится к чуть более поздней его музыке, которая, повторю, началась в 70-е. То есть, если 51-й год, год фильма, был одним рубежом, начало вообще всего, начало дружбы и сотрудничества Кейджа и Фелдмана, который дали Фелдману разрешение. Он писал, что Кейдж дал ему разрешение поверить в себя и делать то, что он хочет. То 70-й год был возвращением к мотивам, к более крупным звуковым жестам, потому что Фелдман свою музыку определяет не через темы, не через их развитие, разработку, не дай бог, через звуковые жесты. Ротко же стоит вот ровно посередине между этой поздней и ранней музыкой в 71-м году. И я должна сказать, что эта вещь достаточно не похожая на Фелдмана вообще, как ни странно. Хотя многое вот все типичное, но есть вещи, которые мы дальше не услышим точно. Это тоже сильный соблазн закрыть на этом презентацию и отпустить всех вас на концерт, но давайте еще попробуем узнать про капеллу Ротко. И что в ней делает музыка Фелдмана. Как, наверное, известно, капелла, картина, над которой работал Марк Ротко последние 5 лет своей жизни и не увидел законченным это сооружение, архитектурную композицию которого он тоже менял в контакте с разными архитекторами, представляет 14 картин, 3 триптиха и 5 отдельных картин. Это место для медитации, для встреч, коллоквиумов, для концертов. И в 71-м году, когда Поллока уже не стало, Ротко уже не стало, Фелдману было заказано сочинение в память о нем. Это сочинение он писал по вполне понятному поводу, и, соответственно, мы можем чуть более конкретно сказать, о чем же оно. Потому что общий вот этот траурный тон, который всегда есть в музыке Фелдмана, и интервьюеры мучают его и говорят, а что же, о чем же, может быть, это еврейское, может быть, это о Холокосте. Ну да, уклоняется Фелдман, может быть, но это вообще. Вот Шуберт, который оставляет меня. Но в случае с капеллой Ротко объяснять как бы ничего не нужно. Это недавняя утрата, и это смерть вообще. Траурная тут как бы конкретизирована. И вот что нетипично, не только для позднего, но и для раннего Фелдмана. Мы только что прочитали, что его музыка, как Кейджа, ушла от своей родословной, от всякой символики. И тем не менее, когда я слушаю первые звуки капеллы Ротко у Литавр, они очень тихие, надеюсь, мы здесь услышим. Извините, теперь я показываю примеры с середины пьесы, где опять появляются эти литавры, и довольно надолго. И что самое поразительное для Фелдмана, это ровный отсчет, чего нет в его музыке вообще. Я не могу не думать о других таких же похоронных басах. И, может быть, я не буду слишком неправа, если укажу на них. Это первая симфония Малера. Извините, я не пустила этот жуткий гнусавый канон, который следует в этом пародийном марше, но очень страшном. И мне кажется, символ все-таки тут есть. Может быть, он из-за вот этой большей конкретики, из-за того, что это посвящение исключительное, посвящение заказанное. Другая вещь, которую мы не слышим у Фелдмана, это такая длинная, роскошная и, в общем, привычная даже, боюсь сказать, мелодия альта, которая начинает всю композицию. Такие темы, которые долго разворачиваются, которые как монолог, ну, в общем, бывали в 20 веке. И она, конечно, индивидуальна по тону, но она абсолютно неожиданна по длительности своей. Такой длины жеста, это уже не жест, это действительно мелодия. Фелдман кое-какие намеки делает и сам, говоря нам, что вот одна из мелодий, написанная им в день похорон Стравинского. И это интересная вещь. Он вообще кивает иногда на другого художника, говоря вроде бы об одном, да, в вещи Филиппа Гаскона, он показывает Кейджа, стоящего перед его картиной. Указать на Стравинского – это еще один намек, который я не хочу пропускать, потому что, да, Стравинского тоже не стало в том же 71 году. И от Стравинского в день его похорон мы идем довольно естественно к Requiem Canticles. И оказывается, что вот эта структура всей вещи, капелла Ротко, с альтом обращающимся и хором отвечающим ему, такой респонсорий, возможно, отчасти параллель к знаменитому Реквиему Стравинского. То есть я хочу сказать, что в Ротко при всей живописности, при всей связи с этими полотнами мы слышим все-таки, как Фелдман разговаривает и с историей музыки. Что еще мы слышим в этой вещи? Ну, конечно, то, что объединяло Ротко, кроме того, что они дружили, и кроме принципов живописных, то, что это были нью-йоркские евреи из русских семей. И эта тема у Фелдмана вообще довольно редко затрагивается в текстах. Тем не менее, когда его допытывают интервьюеры, иногда прорывается текст совершенно отчаянный, вроде этой цитаты. И можно себе представить, что эта тема добавляет вот этой траурности, этого ужаса к теме, к звучанию, к атмосфере капеллы Ротко. Вот это цитата про мелодию Стравинского, а еще про мелодию, которой заканчивается вся пьеса, и которую написал мальчиком. Ее сейчас поймаю. В самом конце она тоже весьма неожиданная, естественно, потому что такого раннего Ротко мы не знаем. Они пишут, как он сам пишет, как и мелодия синагоги, но она с той же легкостью могла бы быть кем-нибудь услышана как григорианская, или русская, или французская, потому что один мотив в ней вдруг отослал меня к тоже очень тематическому сочинению Павани «Почивший инфанти» Равеля. Но эта мелодия еще интересна, потому что про нее Фелдман опять говорит что-то живописное, ну или коллажное, потому что он вдруг говорит нам, что он ставил эту мелодию, потому что вспомнил Боба Раушенберга и как он фото на холстах размещал. Теперь-то, говорит Фелдман, я понимаю, что в музыке это так не работает, но тогда мне это показалось уместным. Есть ощущение, что этот финал совершенно неожиданный на премьере было удивление, если не шок, для тех, кто знал музыку Фелдмана. Для того, чтобы просто выйти из того состояния, которое, в принципе, может продолжаться бесконечно. Потому что капелла Ротко все-таки обозримой протяженности, 25-минутное сочинение. А дальше Фелдман идет в сторону 50-минутных, часовых, 4-часовых сочинений. И она еще освобождает от нас от вот этого, ну, в общем, местами ужаса в этой партитуре. Потому что если вы не проспустите где-то в точке золотого сечения удар гонга, он на меня обычно действует как такой вот вселенский ужас. Ну вот, знаете, как башня Холокоста в Еврейском музее в Берлине. Или тот ужас, который охватывает герой Зебальда Аустерлиц, когда наконец видит лагеря смерти и понимает, с чем внутри себя он борется всю жизнь. Вот этого качества переживания. А дальше мы выходим с помощью мелодии 15-летнего Фелдмана, и можно уже как-то возвращаться в эту жизнь. И, наконец, пространство. Фелдман говорил, что для этого произведения он выстроил как бы внутримузыкальное пространство, что Ротко всегда заполнял свои картины как бы все пространство холста, как бы почти выходил за пространство холста. А в другом воспоминании они вместе с Ротко разглядывают Рембрандта и этим же самым, это же самое отмечают. Так вот, Фелдман создает некое музыкой очерченное пространство, в котором мы находимся и которое полностью нас в этот момент окружает и как бы отгораживает от другого. Эта вещь такая непростая, потому что вообще у музыки Фелдмана сложные отношения с концертом. Его сочинения в концерте редко можно качественно услышать, потому что короткие пьесы он в конце концов отставил именно из-за того, что они не могли выдержать натиска соседних пьес. И раздвигая пространство своей музыки, он как бы отвоевал для нее совершенно особое место и опыт. Для того, чтобы выслушать четырехчасового Фелдмана, нужно как бы прийти к этому как в паломничестве, как на оперу Вагнера, только на нечто совершенно тихое, медленное и бессобытийное. Как говорит нам Росс, вот эта защита тишиной, защита ситуации от окружающих сочинений помогает ему выделить свое сочинение в некий особый опыт, который, в свою очередь, спасает его от всеобщего падения искусства в эру механической репродукции. Так вот, для этого пространства неважно, боюсь, скажу, где исполняется пьеса, потому что она создает вот эту ауру, это музыкальное пространство, если она исполняется в Карнеги-Холле или в филармонии, или вот на новой сцене Александринки. И, пожалуй, нам уже пора туда перейти. Спасибо.